Ну так, братья и сестры, последняя беседа у нас по душепопечению. Хотя, друзья, я думаю, эта тема будет нас и дальше волновать, и, в общем-то, учиться этому мы будем всю жизнь. Как лучше печься о своей душе и заботиться о душах других. Я думаю, что все-таки после курсов мы побольше будем обращать на это внимание, да, друзья? Придет кто-то в собрание, просто подойти, поинтересоваться. Бывает так, кто-то зайдет в собрание, никто не подходит, никто. Уже толкаешь молодежь, вы подойдите, смотрите, вон стоит девушка или парень, подойдите, поговорите, простые слова скажите, как зовут, давайте познакомимся, как зовут, первый ли раз пришел в собрание, что-то поинтересоваться, несколько слов сказать. И это внимание уже дорого бывает для душ, дорого бывает. Друзья, чтобы мы больше обращали внимание на нужды друг друга, могли больше переживать о духовном состоянии. Но сегодня хотелось продолжить эту тему вчерашнюю. В общем, проблемы душепопечения с верующими, что касается верующих. Несколько еще мыслей по прошедшей теме в отношении победной жизни. Вот эта проблема повторяющихся грехов, когда нет победной жизни. Мы останавливались, или говорили вчера, в общем-то, три таких момента, да, к освобождению. Это признание своей вины, исповедание, признание. Второе – оставление греха. Но на третьем почти не останавливался. Я хотела сегодня немножко больше еще остановиться на этом. Это обновление в отдаче Христу. Я прочитаю из послания Ефесянам, из 6 главы. Послание Ефесянам, 6 глава, с 10 стиха. Три стиха мы прочитаем, или 4 стиха. 6 глава Ефесянам, с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять». Друзья дорогие, вот еще одна ступень к этому, к победной жизни. Вот чтобы иметь победу над грехом, потому что мы имеем дело с искусителем, и если даже покаялись в каком-то грехе, Искуситель нас старается ввести снова в этот грех и лишить таким образом и радости, и ввести в уныние. Чтобы противостоять этому, надо укрепляться Господом и могуществом силы Его. И один такой наглядный пример, друзья. Мне так понятна истина такая. Послание к римлянам, 8 глава. Я на одном наглядном примере вот хотел бы эту истину подтвердить. Римлянам 8 глава сначала. Давайте так внимательно послушаем. Два стиха. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Мы говорили, что внутри нас это греховная натура, да? Она, вот этот закон греха и смерти, он всегда тянет нас вниз. Я на наглядном примере. Друзья, на всякий предмет действует сила тяготения, да? Отпусти какой-то предмет, он падает на землю. Почему? Потому что сила притяжения, да, всемирный закон притяжения действует на любой предмет. Как вы думаете, на эту книгу теперь этот закон действует или нет? Действует или нет? Действует, а почему не падает? Друзья, так же действует, но вступил в силу другой закон, сильнее его, и он удерживает книгу от падения. Вот так закон Духа жизни во Христе Иисусе, в общем-то, в нас, внутри нас действует этот закон греха и смерти. Он всегда нас тянет ко греху. Мы склонны ко греху. Это наша испорченность греховная такая. Мы склонны, расположены ко греху. Нас тянет ко греху. И только когда вступает в действие другой закон, посильнее, он удерживает этот закон. А этот второй закон – это закон Духа жизни во Христе Иисусе. Но, друзья, если я уберу руку или каким-то образом эта книга соскользнет с руки, что с ней будет? Упадет. Упадет, да? Друзья, вот она истина. Чтобы нам снова не упасть в грех, нам надо приложить все старания, позаботиться, чтобы на этой руке остаться, на руке Божьей. Поэтому вот следующая ступень, да, о чем мы уже говорили, как бы следующий такой совет душепопечительный, хороший. Чтобы иметь победную жизнь, надо, значит, во-первых, исповедать грех. Второе, отделиться от всякого греха, оставить грех. Третье, надо укрепляться в Боге. Обновиться в отдаче Господу, укрепляться в Боге. Друзья, она тоже имеет несколько сторон таких. С одной стороны, друзья, это наша общая духовная жизнь. Вот беседуем мы с кем-то, допустим, у него вот раз за разом срывы какие-то. И вот мы можем ему посоветовать, спросить, узнать, а как у тебя вообще? Твоя духовная жизнь, как у тебя вопрос чтения Слова Божьего, как у тебя молитвенная жизнь, как ты Господу служишь, как ты с Богом ищешь общение. То есть оно очень важно, друзья, тоже в этом вопросе. Укрепляем мы вот эту жизнь, укрепляем как бы наши крепости, да, вот, Тогда мы в защите от этих искушений. Тогда вот эта книга на руке, на руке. Знаете, друзья, иногда даже приходится говорить вот каким-то душам таким, говорить конкретно, давать им как бы домашнее задание. Вот одному брату так и посоветовали. Вот, чтобы тебе иметь победную жизнь, ты установи простой распорядок дня. Я вам уже немножко говорил, друзья. Ты удели, вот утром встань, у тебя много проблем из-за расхлябанности в жизни. У тебя нет никакого распорядка, у тебя вся жизнь вот такая расхлябанная. Ты встал, в общем, помолился, не помолился, туда побежал, те дела... Туда-сюда у тебя день проходит, никакой дисциплины. Ты установи простую дисциплину, распорядок дня установи. Утром встал, возьми Библию, там полчаса, час, удели внимание Слову Божьему и молитве. Потом позавтракаешь, пойдешь на работу, потом вот установи распорядок. Много у тебя беды из-за этого. Друзья дорогие, действительно, много проблем или много духовных поражений происходит из-за простого нерадения, из-за недисциплинированности, несобранности в духовной жизни, несобранности. От того, что слабо Слово Божие. Помните 118-й Псалом? «Как юноше содержать в чистоте путь свой?» Дальше. Хранением себя по Слову Твоему. Вот, пожалуйста, когда мы пребываем в Слове Божьем, размышляем, копаемся в Слове, друзья, это источник победной жизни. победной жизни. Знаете, какая проблема волнует братьев? На уровне братства даже эта проблема волнует. Братья детского отдела поставили такую серьезную задачу, чтобы детей привязать к Библии. Вот разработали план чтения Библии, какие-то задачи или задания на дом, чтобы в детских группах это контролировали, чтобы дети потянулись к Библии. Это проблема, к сожалению, друзья, и в молодежи. Молодежь плохо читает Библию. Был я в Молдавии, рассказывали друзья, позвонили в книжный магазин христианский. Спрашивают, Евангелие у вас есть? Вот Евангелие нужно. Говорят, сейчас нет в наличии. Как так? У вас же христианский магазин библейский. Как нет в наличии? Почему их нет? Они говорят, нет спросу на них. На что у вас тогда есть вообще в магазине? Диски разные, пожалуйста. Ну какие у вас диски? Ну, пожалуйста, любые, любые. Ну сколько у вас? 10? 20? Сколько надо, столько есть, пожалуйста. Друзья, и сегодня действительно вот такой крен получается. Где-то молодежь увлекается, где-то просто диск послушать какой-то. А чтобы посидеть, покопаться в Библии, исследовать Библию, самому там поназидаться, покопаться. В лучшем случае еще, ну ладно, надо читать Библию, надо. Значит, прочитал там главу или несколько глав, и все, и пошел. А чтобы исследовать, размышлять, копаться, какие-то темы разрабатывать, вот это нужда нашего времени. Друзья, поэтому и слабая духовная жизнь, и поэтому быстрая подверженность искушениям, где-то вот легкое вот такое подается быстро на какой-либо грех душа. Друзья, к этому же относится то, о чем я уже на утреннем часе говорил немножко. Друзья, ободрять в вере, в упование на Господа. Знаете, друзья, как мы прощение грехов получаем верою, да? Верою. Вот пришли к Господу, покаялись, поплакали о своих грехах и потом успокоились. И спрашиваешь душу, простил тебе Господь? Простил. А как ты узнал? Да просто верою принял, потому что так написано. И я принял верою и получил прощение грехов. Друзья, это же правило относится и к освобождению от греха. Как мы верою принимаем прощение, так нам верою надо принимать и освобождение от греха. Допустим, какой-либо запинающий нас грех. Помолились, исповедались, помолились. И верою принять, потому что так написано, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Друзья, так что вот это третий, вот третий момент в освобождении от повторяющихся грехов. Это общее укрепление духовной жизни. Так бы можно обозначить. Обновление в отдаче Господу, укрепление в духовной жизни, укрепление. Верою утвердиться, укрепиться в Господе, друзья. И тогда на этой руке мы надежны. Но только сойдем с этой руки, мы падаем, падаем. Где-то, может быть, один раз пропустил собрание, второй раз пропустил собрание, где-то не помолился, в собрание не помолился, где-то в Библию не прочитал или наспех прочитал, в служение охладел, одно, другое, третье. И вот сразу вот эти все-все греховные эти наклонности, сразу раз смотришь, пробудились, пробуждаются и растут. И откуда они все берутся? А вот они вот так, друзья. Ну, еще следующая, еще одна тема небольшая, друзья. И мы на этом закончим нашу тему о душепопечении. Еще одна проблема, которая очень распространена у верующих. это бывает проблема взаимного прощения. То есть, очень часто у верующих бывают проблемы друг с другом. Где-то кому-то трудно простить. Где-то у кого-то проблемы с другим, кто-то другой не может простить, или сложные взаимоотношения. Они бывают на разной почве, разные основания для этого, но они довольно сильно распространены среди верующих, эти проблемы. Они потом тяжестью лежат на сердце. Это сложные взаимоотношения где-то у детей с родителями. Это где-то сложные взаимоотношения между собой в церкви. Это где-то сложные взаимоотношения на работе, где-то с другими людьми сложные взаимоотношения. Оно лежит бременем на душе. Помните, вот эта проблема с начала Библии, да? Каин и Авель, Иаков и Исав. Вот два брата, и они во вражде, и проблема взаимного примирения довольно остро стоит. Друзья, и таких вопросов очень много, очень много. Знаю таких людей, которые уже в живых нет. Я знаю одного брата, у него отец уже давно умер, а он не может ему простить. Он так плохо когда-то со мной поступил. Я не могу его простить. Проводили мы очищение в церкви, беседуем с ним. Вот такой факт. Говорим, ну как, брат, так ты не можешь дальше. Если мы не прощаем, Бог нам не простит, да? Так ты не можешь дальше. Пожалуйста, вот тебе время еще, пока очищение идет. Тебе надо разрешить этот вопрос. Много, большой борьбы ему стоило. Через несколько дней приходит, говорит, все, я через этот порог переступил. Друзья, вот, но это проблема. Знаю таких, которые маму свою не могут простить. Друг друга так трудно. Друзья, на этой почве бывает столько проблем в церквах. На этой почве бывают целые братоубийственные войны. Есть такой момент в книге «Судей». В общем-то, знаете, там было одно такое колено в народе израильском. Они какие-то интересные были. Ефремляне. Вот все они какие-то такие, видимо, гордые или что, завистливые. Уже до этого у них была стычка с Гедеоном. «Вот ты воевал, а нас не позвал». Вот обидел, обошел их. Вот такие они. Но Гедеон так сумел поставить вопрос, так поговорил с ними, успокоил их, где-то похвалил их даже, и они успокоились. Этот конфликт разрешился. Прошло время, и Ефай снова тоже возвращается с победой, и опять эти ефремляне: «Ты что, нас не позвал на войну? Мы тебя уничтожим и семью твою. Как так? Ты нас обошел?» Ну, а у Ефая не хватило смирения, и получилась братоубийственная война. Я уже не помню точно цифры, по-моему, 42 тысячи погибло в этой войне. Из-за того, что вот сложно эти взаимоотношения получились между братьями, и вылилось это в войну, а сколько потом стало горя, сколько детей остались без отцов. А вся причина в том, что друг другу не могли простить, не могли вместить или как-то не нашли общий язык. Друзья, и бывает, к сожалению, в церквах на этой почве проблемы, где-то болезни затяжные. Поэтому, друзья, немножко мы остановимся тоже на этом вопросе. Евангелие от Матфея, 18 глава. Ну, как пример такой тоже мы зачитаем. Я думаю, знакомый такой пример. 18 глава Матфея, с 21 стиха. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: „Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?“ Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до семи, но до седмижды семидесяти раз». Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. Друзья, если взять талант весом, один талант где-то весил 30 до 36 килограмм. Ну, разные там были таланты. Это сколько будет, друзья? 10 тысяч на 36 умножить? 360 тысяч килограмм весу. И как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Конечно, этот огромнейший долг никогда не оплатишь, да, друзья? Ну вот так и мы. Друзья, кто-то такую арифметику привел. Допустим, если мы сделаем 3 греха в день, в год сколько будет? Ну, примерно 1000 грехов, да. Ну, я думаю, что можно допустить, что мы больше 3 грехов в день сделаем. Где-то мысль прошла не та, да? Где-то там слово сказали не такое, где-то что-то наделали, натворили не то, что надо. Ну ладно, здесь на курсах, может быть, атмосфера другая, и то нагрешим еще. Друзья, а за жизнь сколько? Огромнейшая сумма. Все Господь простил. Ну, мы знаем продолжение этого повествования. Значит, государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Знаете, соотношение вот этой суммы и той. Ну, когда-то я подсчитывал так примерно. Получается, как 1 000 000 рублей и 1 рубль. Вот такое примерно соотношение. Ему было прощено 1 000 000, он 1 рубля, простите, 1 рубля. Ну и мы знаем дальше эту историю, я все не буду читать. Друзья, вот это проблема сегодняшнего дня, тоже проблема между верующими. Решение этой проблемы, или как, она имеет 2 стороны. Умение прощать и умение просить прощения. Друзья, мы должны иметь способность прощать. И здесь, друзья, вопрос тоже, как при покаянии, да, что есть истинное покаяние, что есть истинное прощение, как по-настоящему простить. Потому что, ну, всяко бывает, да, бывает так, человек говорит: «Я прощать прощаю, но никогда этого не забуду, или с тобой никогда больше не буду иметь общения». Бывает такое, друзья? Какое настоящее библейское прощение? Прощение. Друзья, написано так: если кто не простит от сердца ближнему своему, от сердца. Здесь, друзья, особо дорог Божий пример библейского прощения. Давайте мы прочитаем, как Бог прощает, как Бог прощает. Книга пророка Михея, 7 глава. Книга пророка Михея, 7 глава, с 18 стиха. Вот он, образец как бы Божьего настоящего прощения. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наши. Ты вергнешь в пучину морскую все грехи наши». Вот он, образец настоящего прощения, друзья, да? Смотрите, как прощает Бог. Но давайте кратенько, друзья, что вы можете здесь подметить? Как прощает Бог? Вот из этого текста. Не вменяет. Значит, никогда больше он не спросит за этот грех, да? Не взыщет за этот грех. Не вменяет беззаконие. Еще, друзья. Любит миловать, охотно прощает. Хорошо, хорошо. Еще, друзья. Не вечно гневается, то есть не носит это в себе, да, друзья? Хорошо, любит миловать. Еще? Ну, здесь вот это выражение «изгладит беззаконие наши». То есть, ну как изгладит? Написали на доске что-то, да, потом взяли, стерли, как будто никогда там ничего не было написано, да, друзья? Как будто все, она стерлась, нет больше. Друзья, вот она настоящее библейское прощение. Это значит больше с человека не взыскивать, не взыскивать, не упрекать его, не напоминать об этом грехе. Бог изгладит беззаконие, как будто их и никогда не было. То есть, чтобы получились какие-то трудные взаимоотношения с кем-то, да? Как будто никогда не было вот этой ссоры или этой обиды, никогда не было. Друзья, чтобы в себе, от сердца простить, значит, чтобы и в себе не было, значит, не напоминать ближнему об этом согрешении, не укорять его снова и снова. Бывает у жен такие искушения, где-то муж что-то не так сделает, или у мужей женам, и постоянно укорять. Вот ты ж тогда так и так сделала, вот ты ж тогда так и так поступила. Если мы прощаем, значит, не укоряем больше, не вспоминаем больше. Друзья, в себе не оставить горечи, обиды, какую-то носить, какую-то неприязнь в себе, не иметь этих чувств. Любит миловать. Еще один момент, друзья. А вот как с этим моментом? Ну, простить прощу, но помнить я об этом буду. Друзья, знаете, здесь как получается? Конечно, сразу забыть, может быть, и не получится. Но иметь все-таки в сердце такое, чтобы никогда не напоминать больше об этом. Где-то мы, конечно, наша память сохранит что-то, сохранит где-то где-то вот этот момент. Но никогда, ни при каких случаях больше не поднимать, не поднимать. Вот он бросит в пучину морскую все грехи наши, а попробуй оттуда достань, да? Вы помните по географии, какая самая большая глубина океана? Ну, сколько я помню, 11 с лишним тысяч метров, то есть 11 километров глубина.